Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Револьвер. В студии Алексей Зубец. Вот, мы сегодня снова без Евгении и будем, бурно общаться. Задавайте свои вопросы. Ну, часть вопросов уже задана. А те вопросы, которые вы хотите задавать, используйте для этого смс-портал 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот в одно слово. Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Телеграм-канал говорит МСК в одно слово. Радио говорит МСК. Одно слово. YouTube-канал «Говорит Москва». Вот я произнес необходимые слова. Звоните и пишите, потому что, как правило, вопросов и звонков много, но они все в конце. То есть вот мы тут разговариваем, я отвечаю на ваши вопросы из Телеграма и приходящие по помощи СМС-сообщений. Вот, а во второй половине передачи начинается шквал звонков и вопросов, да? Ну, и просто нет возможности ответить. Поэтому все, кто хочет, пишите, звоните сейчас, задавайте ваши вопросы. С удовольствием на них ответим. Начнем мы с вопросов, которые были заданы мне в моем телеграм-канале, который называется «Река Смородина». Вот в этой реке Смородине там вот спрашивают люди. Люди задают разные вопросы. Вот, значит, некто с ником Борис спрашивает, существуют ли сейчас легальные схемы вывода прибыли иностранными компаниями за рубеж? Если это компании из дружественных стран, то да, пожалуйста, сколько угодно. Из-за недружественных, которые попали под контрсанкциями, санкции, да, действительно, возможности существуют, но они с разрешения правительства. Есть специальная комиссия, которая занимается выдачей разрешений на вывод денег за границу, обращаются туда и получают это разрешение или не получают. То есть свободного вывода денег в недружественные страны его сегодня нет. Значит, это вопрос первый. Второй. Верно ли я понимаю, что замороженные валютные активы России – это, по сути, выкупленные за рубли валютная выручка экспортеров, и возможен ли вариант компенсации государством самому себе рублевого эквивалента через, например, эмиссию? Да, возможен. То есть, в принципе, финансирование... Для чего вот эти вот у нас валютные резервы? Валютные резервы для финансирования дефицита бюджета, если он наступает. А значит, если вдруг ни с того ни с сего, не дай бог, конечно, в нашей стране начинаются какие-то экономические проблемы, то правительство может взять вот эти валютные резервы, продать их и заткнуть дыру в бюджете. Но с таким же, собственно, успехом можно выпустить ценные бумаги на рынок, продать их и получить рублевые деньги, рублевые средства, которые будут использованы для той же самой цели. Для затыкания дырок в бюджете, что наше правительство регулярно делает. Как мы знаем, последние 3 года российский бюджет дефицитный, и в этом году, планировали, что бюджет будет достаточно значительный, там больше 1% ВВП, там 2%, некоторые говорили до 3%, в связи с большими бюджетными расходами на всякие там чрезвычайные проекты, на спецоперацию и так далее. Но из-за достаточно серьезного разгона экономики плюс инфляция, денег в бюджет собрано гораздо больше, чем планировалось. То есть финансирование бюджета сегодня идет за счет инфляции и за счет того, что у нас там 3 с лишним процента роста ВВП в прошлом году. В первом квартале у нас там 4,5% роста ВВП в первый квартал к первому кварталу прошлого года. При этом понятно, что темпы роста российской экономики, высокие темпы роста, они в значительной степени связано с тем, что худшим временем после начала западных санкций был первый квартал 23-го года. Ну, в 22-м году были санкции введены, но как бы они были объявлены, да, введены они в основном были в первом квартале 23-го года, это январь-февраль. Из-за этого это было худшее время в экономике России, самая такая тяжелая, как бы сказать, там, дыра. Вот, и ситуация начала управляться только к лету 23-го года, поэтому сравнение первого квартала 24-го года благополучного времени с, ну, совсем неблагополучным дает вот рост ВВП там на 4,5%. Понятно, что к концу года темпы роста будут ниже. Вот, отчасти их съест инфляция, поэтому вот как бы, да, и темпы роста, и, понятное дело, будут, ну, более ограниченными, более разумными, да, 4,5 не будет. Так вот, за счет высоких темпов роста экономики и за счет инфляции мы получаем дополнительное финансирование в бюджет, которое вот как бы прекрасно себя чувствует, и дефицит нашего бюджета на сегодняшний день меньше 1%. Нам чуть ли не 0,5%. Что будет дальше по концу года, ну, не очень понятно. Опять же, в части дефицита бюджета, потому что чрезвычайные расходы, они никуда не делись. Но, тем не менее, вот есть такая история, связанная с тем, что мы финансируем бюджет сегодня за счет вот денег, выпущенных на рынок, да, купленных на рынке. А вот, является ли вот резервы, это деньги экспортеров, выкупленные за рубли, да, именно так и есть. То есть, когда на рынок поступает большое количество валюты от экспортеров, а бюджет по бюджетному правилу начинает эту валюту скупать за рубли, а потом он ее отправляет за границу. Ну, вот там ее заморозили в 22-м году. Значит, следующий вопрос уже про геополитику. Я в своем канале «Река Смородина» написал вот за последние дни несколько постов, связанных с вот украинским конфликтом, и с точки зрения теории игр. Как с точки зрения теории игр вырулить на какое-то более-менее разумное, вот, ну, не сказать, чтобы завершение, стабилизацию этого конфликта, и какие есть вводные с точки зрения вот тех обстоятельств, которые мы имеем. Ну и вот в продолжении этих разговоров вопрос следующий. Я считаю, что отрезвить Запад могут наши подлодки вблизи Калифорнии и создание базы на Кубе. Никто ни другой не может отрезвить Америку. Дело в том, что американцы прекрасно понимают, что ни Куба не ударит по Америке, ни там, я не знаю, вот там другие там наши друзья и союзники, тот же самый Иран, не ударит по Америке. Никто не заинтересован в развязывании войны. А вот та же самая история с Венесуэлой. Мы можем организовать нашу базу в Венесуэле, там завести туда корабли, может быть, даже перевести туда тактическое ядерное оружие, но это не опасно для Америки, потому что Америка не верит в то, что руководители той же самой Кубы или Венесуэлы нанесут удар по Соединенным Штатам. Поэтому американцы прямо говорят, что это их не беспокоит, появление там российских кораблей в Карибском море. А что может их обеспокоить? Ну вот, опять же, две истории. Первое – это вооружение Северной Кореи, потому что Ким Чен Ын, ну, не сказать, чтобы человек безбашенный, но там, в общем, порог перехода к активным действиям намного ниже, чем вот там у тех же кубинцев или венесуэльцев. То есть вооружение вот таких вот, ну, скажем так, не вполне адекватных, считается, что он не вполне адекватен, хотя на самом деле это не так, он действует абсолютно разумно, но тем не менее. Ну, вот. А вооружение Северной Кореи, да, действительно один из инструментов напомнить американцам о том, что мы тоже, как и они сами, можем преподнести им какие-то неприятные сюрпризы. Но при этом надо понимать, что возможность удара Северной Кореи по Америке, Америка тоже не верит. они прекрасно понимают, что, в принципе, вот такие политики крупных стран, они вполне разумны, включая там ту же самую Северную Корею. Они могут угрожать, и потом надо понимать, что они могут угрожать и попытаться применить силу, например, против Южной Кореи или против Японии. Ну, посмотрите на карту, какое расстояние от Южной Кореи до Соединенных Штатов. Поэтому наши попытки давления на американцев путем, вот, скажем так, дружбы с Северной Кореей, да, действительно, это для них раздражающий фактор, но, по большому счету, это не то, что их может остановить. Я считаю, что в связи с вот всякими, вот этой эскалацией, нашим хождением по лестнице эскалации вместе с американцами там под ручку, я думаю, что, к сожалению, мы приближаемся к ситуации, при которой применение ядерного оружия на Украине становится гораздо более вероятным. То есть вот на сегодняшний день я бы оценил вероятность применения ядерного оружия на Украине там в 20-30%. Это много. Но при этом надо понимать, что это не ядерное оружие, вот классическое там стратегическое, которого все так боятся, а оружие малой мощности, там в несколько десятков тонн в тротиловом эквиваленте или вообще в несколько тонн в тротиловом эквиваленте. Вот применение такого оружия, оно вполне возможно, и мы к этому движемся. К сожалению, это так. И потом Западная Европа и Соединенные Штаты, ну, есть мало, относительно мало факторов, которые могут их остановить. Риск применения начала там ядерного обмена ядерными ударами малой мощности на Украине – это то, что может их остановить. Поэтому я, к сожалению, вижу, что вероятность применения ядерного оружия на Украине, она резко увеличивается. Вопрос от Макса. Ну, не вопрос, а заявление. Нам надо сохраниться. Да, разумеется, все хотят сохраниться. И, кстати, ровно поэтому я не верю в крупномасштабную ядерную войну. Никто не пойдет слишком близко к вот той ступени начала эскалации войны. Все прекрасно понимают, что подходить к этому порогу опасно. И за половину пути до начала крупномасштабной ядерной войны основные игроки, там Соединенные Штаты, Россия, они должны остановиться. А вот мелкие ударчики, да, маленькими атомными бомбочками, это совершенно возможно. Ну, не совершенно возможно, но вероятность этого есть, она растет. Георгий спрашивает, КНДР, по-вашему, безбашенная? Украина, значит, не безбашенная, воюя с ядерной Россией. Когда Украина взялась воевать с Россией, она была уверена, что она не будет одна, она будет частью Запада, что Запад нам поможет. Именно поэтому они в это ввязались. Если бы они понимали, что Запад им не поможет, то они бы в эту войну не ввязались. Что касается КНДР, то я уже сказал, что, с моей точки зрения, Ким Чен Ын абсолютно рациональный, разумный человек. Но он играет в безбашенного вот как бы этого самого игрока, да, и это в определенной степени его имидж, да, это не есть его реальная сущность, тем не менее, вот имидж безбашенности у него есть. Значит, следующий вопрос. Павел Акатов. А что изменит ядерные удары, когда есть авиабомбы, 3 тонны и так далее? Значит, во-первых, переход на ядерное оружие – это переход качественного порога эскалации. Это во-первых. А во-вторых, бомба в 3 тонны летит на там 50-60 километров, у нее дальность полета, вот эта бомба с крылышками, а на ядерную бомбу мощности там 100 тонн в тротиловом эквиваленте можно запихнуть в крылатую ракету, и она полетит куда угодно. Поэтому тут главное даже не сила удара, тут главное факт эскалации. Вот. Значит, Дэн, про наши корабли у Карибского моря не согласен. Русские корабли у Флориды пугал для населения хорошие. Нет, это не так. То есть для СМИ это, может быть, прокатит, а для А для серьезных американских политиков, принимающих решения, это появление наших кораблей возле берегов Флориды будет признаком слабости, а не силы. Это будет признак того, что мы используем инструменты, которые не работают, и мы не понимаем, что они не сработают. Поэтому лучше нашим кораблям возле Флориды не появляться, а вот там действовать какими-то другими способами. Так, еще один вопрос. Добрый день, Сермит 65. Дело не в том, кто первый сойдет с ума и ударит. Дело в ответном ударе. Искупа, подлетное время, бум. Правильно. А так вот, далеко не факт, что Куба ударит по Америке, даже в случае ответного удара там в Европе, обмена ядерными ударами в Европе. А если ядерное оружие будет размещено на территории Кубы, Куба, наверное, будет участвовать в контроле над этим оружием. И без согласия там кубинских властей удар быть нанесен не может. И вот далеко не факт, что даже в случае обмена ядерными ударами в Европе Куба согласится участвовать в ядерной войне. Они не идиоты. Дальше. Наталья. А не лучше бы странам объединиться в плане подрыва экономики США? Огромное количество стран живет за счет экономики США. И прекрасно себя чувствует в орбите американского влияния. И с какой стати та же самая Индия, которая серьезный союзник Соединенных Штатов в деле противостояния Китая в Южной Азии, вот с какой стати они объединятся с Россией для подрыва американской экономики, я не понимаю. Не объединятся. Поэтому вот формирование какого-то единого вот этого антиамериканского блока с участием там многих стран, мы, Иран, там, Венесуэла, мы заинтересованы там в подрыве американской экономики. Другие страны, включая, кстати, и Китай, в подрыве, об Индии я уж не говорю, в подрыве американской экономики не заинтересованы. Значит, Павел Акатов опять. Спасибо. А зачем нам факт эскалации? Главное, дожить до зимы. Зимой на Украине не будет ни электричества, ни газа, ничего. Это преувеличение. Наши СМИ почему-то очень любят рассказывать, как на Украине все плохо. На самом деле это не так. Украина потеряла половину генерирующих мощностей. Но второй половины генерирующих мощностей достаточно для того, чтобы обеспечивать базовые потребности экономики. Военная промышленность, там транспорт, стратегические отрасли экономики не отключаются от электроэнергии. Они запитаны от атомных электростанций, которые составляют костяк энергосистемы Украины. К тому же у них там есть половина, осталась половина гидрогенерации, то есть вот удары. Весенние удары вывели из строя половину ГЭС, но вторая половина работает. Поэтому базовые свои потребности они запитать могут. Это во-первых. Во-вторых, надо понимать, что на Украине есть там две экономики, и они разные, и два населения. И их отношение к войне тоже совершенно разное. Есть люди, которые относятся к власти. Есть люди, которые безумно разбогатели, там всякие военные, ТЦК, там медицинские комиссии, там бизнес, аффилированный с властью, и который доживается на войне. То есть огромное количество людей на Украине сегодня живут так, как они никогда не жили раньше. Их война полностью устраивает. Таких людей много. Наверное, там треть населения Украины – это люди, которые довольны своим нынешним положением и которые готовы воевать до бесконечности. А вот 60% – это люди, которые не защищены от мобилизации, которые не зарабатывают на войне и так далее и тому подобное. Это вот основная масса населения. Плюс к этому есть пенсионеры, которые худо-бедно как-то выживают на те пенсии, которые им платят, там, на сельском хозяйстве, подсобном и так далее, которые, в общем, тоже поддерживают власть. Поддерживают власть, причем довольно достаточно сильно. Самая поддержка, сильная поддержка Зеленского среди лиц пожилого возраста, которым не грозит мобилизация, которые получают пенсии. из бюджета. Поэтому вот, а вторая половина, да, действительно, это люди, которые страдают, бизнес которых закрывается и так далее. То есть там большие проблемы. Но в целом, если брать вот общее настроение украинского населения, оно не такое плохое, как у нас принято считать. Вот. А что касается энергетики, да, действительно, половину энергетики уничтожили. Но вторая половина энергетики, этого в целом достаточно, с определенными проблемами, там, с импортом из-за границы, с вот, отключениями в городах. Вот этого пока достаточно для того, чтобы экономика работала. Как оно будет дальше, не знаю. Но говорить о том, что у них там зимой ничего не будет, ну, в прошлую зиму мы тоже думали, что экономика Украины умрет. Она не умерла. Поэтому я бы не стал вот сейчас говорить о том, что там будет зимой. Ни электричества, ни газа, ничего. Газ у них есть. Пока, по крайней мере. Дальше будет видно. То есть не надо преувеличивать проблемы Украины и делать на этом какие-то расчеты. К сожалению, очень часто это, в общем, ну, скажем так, журналистские преувеличения. То, что мы видим, то, что мы читаем об Украине в СМИ. Вот, а значит, бу-бу-бум, дожить до зимы, ну вот, к следующей весне посмотрим. Может быть, прогнозы относительно того, что Украина упадет, реализуются, а может быть и нет. Как уже было, кстати, вот в прошлом году. Американцы ИД, ДДД с 06 концом, номер. Значит, американцы свои корабли везде гоняют, это сила или слабость? По всему миру они корабли не гоняют, есть их авианосные группы, которые присутствуют в ключевых точках вот, Мирового океана. А в Черном море, например, или где там, или на Балтике, да, их корабли появляются, но редко, и, в общем, пугать нас своим флотом американцы не пытаются. Что правильно? Потому что Россия не испугается. Про тактическое, да, Василий, про тактическое ядерное оружие не верю. Наши власти все это время мастерски избегали реакции на провокации, чтобы теперь бабахнуть. Это большая ошибка, что мы избегали реакции на провокации, потому что то, что Россия не отвечала на пересечение красных линий Америка и Европа, это большая ошибка. Это значит, что американцы и европейцы поняли, что реакции на дальнейшую эскалацию не будет. У нас звонок. Слетел звонок. Хотел я ответить. Ну, короче, перезвонить. Наверное, не успел. Да, вот. Звонок. Отвечаем. Алло, мы вас слушаем.
Да, доброе утро, Петр, Москва.
Здрасте.
Ну, вот я с вами согласен насчет стратегического ядерного оружия, что, скорее всего, оно применяться не будет, скорее всего, это будет применяться тактическое. И по причине того, что не как у стран Запада, так и у нас нет гарантии о том, что мы сможем, ну, или мы, или они смогут добиться полного уничтожения государства противника. По одной простой причине, что там с начала 2000-х, это уже прошло там почти 30 лет, да, там 90-х даже годов, данные не обновлял все данные арсенала. И...
Извините, мало времени, ваш вопрос скажите, осталось 30 секунд до перерыва.
Почему наше, наше правительство ходит там, ну, ООН где-то там плачет по поводу ЗАЭС, что идут обстрелы. Не проще ли делать такие же обстрелы по тем же самым АЭС, там, по трансформаторным подстанциям, переводить их в холодную работу, чтобы они оставались без электроэнергии с атомных электростанций?
Спасибо. Вопрос понятен. Ответим после перерыва.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Добрый день. Алексей Зубец. Продолжаем. Револьвер. Значит, СМС-портал наш на 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Телеграм-канал радио говорит МСК в одно слово. Ютуб-канал говорит Москва. Вот. Это вот как с нами можно связаться. Ответим на предыдущий вопрос, который был задан вот перед началом перерыва. А насчет ударов по атомным электростанциям и по подстанциям. Подстанциям Россия пыталась бить. Это не привело ни к чему, ну, вернее, к чему-то привело, но энергосистему Украины не разрушила, потому что есть запасные мощности, есть возможность ремонтировать это оборудование. Украинские энергетики как-то с этим справлялись, и, в общем, вот в предыдущую волну ударов, которая была в основном по именно подстанциям трансформаторным, уронить электроэнергетику украинскую не удалось. Удалось, если бить по этим самым генерирующим мощностям. Вопрос у нас, звонок. Слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте. А вот относительно вообще глобальной концепции ядерного сдерживания, ведь произошло за последние там 30 лет радикальное сокращение ядерных зарядов, и я округляю, 74 тысячи было на пике холодной войны, 74 тысячи ядерных зарядов всего в мире, сейчас осталось 14, суммарной мощностью, ну, максимум 200 мегатонн. Это как извержение, ну, хорошего вулкана, то есть уничтожение человечества и даже северного полушария не будет. И НАТО, с учетом их возможности размещения в Австралии, с учетом авианосного флота, вполне могут на эти 10 лет эвакуироваться, при том, что Российская Федерация будет уничтожена полностью. И
как да, вопрос, тот, извините, в чем вопрос?
Вопрос в том, что зачем вообще российские власти играют с этой темой, если ядерный конфликт – это гарантированная победа США в любом раскладе?
Ну, во-первых, это не так. Это, насколько я знаю, суммарная мощность ядерных боеголовок намного больше, чем вы сказали. Вот. Но для того, чтобы заставить там ту или иную страну отступить, нет необходимости уничтожать ее. Задача стоит в том, чтобы заставить местных политиков сдать назад. Для этого вот как раз служит малое ядерное оружие, да, малые мощности. Насчет того, что американцы могут уйти в Австралию и там пережить, ну, извините, боюсь, что они на это не согласятся. Следующий вопрос. Звонок, слушаем вас.
Добрый день, Сергей Алексеевич, меня зовут.
Слушаю.
По вашему мнению, мы движемся к тому, чтобы применить на Украине ядерное оружие малой мощности, и это может остановить Вашингтон. Во-первых, два вопроса. Откуда вам известно, что это остановит США и не сработает в обратную сторону? И второе, вы верите реально, что Путин, как верховный главнокомандующий, пойдет на принятие решения о применении на Украине ядерного оружия, даже самой малой мощности, что фактически зачеркнет все то, чем является Россия в плане надежды для большинства стран мира в борьбе с главным злом в мире? Это засевшими англосаксами в Вашингтоне и Лондоне. Можно подумать, что Путину неизвестно, что реально может остановить Вашингтон и Лондон.
Спасибо. Значит, еще раз. Ядерное оружие, если говорим о ядерном оружии на Украине, это оружие сверхмалой мощности, которое мало отличается от обычного оружия, большой мощности, и которое, да, действительно оставляет радиационный след, но он небольшой, и в течение нескольких месяцев территория, где было применено такое оружие, становится пригодной для приживания. Это там не Чернобыль, после которого там 10 лет земля была непригодна. Это не так. Значит, пойдет, не пойдет. Ну, смотрите, риторика президента Путина говорит, что да, в определенных обстоятельствах, если будет поставлено под угрозу существование России, да, пойдет. А продолжение давления, ну, по его выступлению в Ханое, он сказал, что если на нас будут давить, мы пойдем до конца. По-моему, он все сказал за меня. Звонок слетел. Ответим на другой звонок. Мы вас слушаем. Здрасте.
День добрый. Алла Георгиевна, город Москва, доктор. Скажите, пожалуйста, вот я за всем этим наблюдаю. Во-первых, психологическое состояние общества крайне тревожное и нестабильное. Это я вам как доктор говорю. А во-вторых, я отвечала на такие чудо.
Вы пропадаете куда-то. Извините.
Слышно меня?
Ну, вот сейчас слышно, до этого пропало.
Да, извините, пожалуйста, в интернет что-то сегодня беда какая-то со связью.
Да, давайте, времени мало.
Да, повторяю вопрос. Почему мы так не бережем своих людей, мы не отвечаем на чудовищные теракты, на провокации, на унижение и убийство людей? Что должно с нами случиться, что с нами должны сделать или нас всех перебить и потом сидеть радостно потерять ладошки? Устали люди, правда, как доктору, поверьте мне, что делать? Какой-то выход есть или это бесконечная ситуация?
Спасибо. Смотрите, одна из как бы добродетелей при стратегическом планировании называется терпение. Стратегическое терпение – это то, что должно быть свойственно вот и стране, и политикам, которые принимают решения. А что значит ответить на чудовищный теракт? Я не знаю, там, разбомбить, я не знаю, Таджикистан, откуда пришли эти таджикские убийцы, которые напали на Крокус, но мы понимаем, что это невозможно. То есть, если бы была возможность вот ответить одним ударом, то, наверное, да, бы ответили. Следующий звонок, мы вас слушаем. Да.
Добрый день. Хотелось бы этот вопрос задать не вам, потому что не вы это сказали, но нету возможности. На прошлой неделе на одной из радиостанций российских кусочек передачи услышала, и там ведущий голос с южным акцентом продекларировал, что, вот прям почти дословно я говорю, что скорее перестанет мир существовать, чем будет не по-нашему. И я вот выхожу, смотрю на небо, на лес, на поля,
понятно,
на луга.
Да, можно я отвечу сразу? Значит, для того, ну, это не от большого ума, скажу сразу. Любой конфликт кончается компромиссом. И компромисс, к которому мы идем, в нашем конфликте с Западом, он должен учитывать интересы Запада. Это совершенно очевидно и понятно, но при этом он должен учитывать наши интересы. По-нашему, это путь в могилу. К сожалению, есть такие люди, но это, боюсь, к счастью, наверное, из области пропаганды, это не те, кто принимает решения. Следующий звонок.
Здрасте.
Здрасте.
Александр. Здрасте. Женщина звонила вот недавно вам и сказала, что она как доктор говорит, что это самое, что ведет психоз в обществе, все это дело, ну, то, что мы не движемся с места и не отвечаем на удары. Вот, а я вам хочу сказать, что вот террористические акты, они происходят тоже по этой причине. У людей взвинчивается это самое, и они в ту и в другую сторону будет это все увеличиваться именно из-за того, что мы ведем себя слабохарактерно в войне.
Спасибо. Ну, насчет слабохарактерно, я вот только что сказал, что нет, что это стратегическое терпение, с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что нас провоцируют. Я не верю в то, что Крокус и вот последние события в Дагестане – это некая деятельность некого террористического подполья. Нет, это, с моей точки зрения, там на 80% это заказ из-за границы. Нас шатают изнутри. И если мы начнем махать дубинкой и отвечать вот изо всей силы, то это будет ровно тот итог, которого хотят добиться те, кто эти теракты организовал. Я считаю, что это дело рук Запада и Украины. Там через третьи руки, через посредников, но инициаторы находятся именно там. Следующий звонок. Да.
Сергей, город Москва. Вот сейчас Пашинян приостанавливает свое участие в УДКБ. Скажите, насколько значимо это участие и насколько оно с военной и с политической точки зрения необходимо для России и других стран?
Для России незначимо, но давно это известная история. Для нас в данный момент Азербайджан и Турция гораздо более важные, вот с прагматической точки зрения, гораздо более важные союзники, чем Армения, поэтому переориентация на Грузию и, вернее, извините, да, на Грузию, Азербайджан и Турцию, это гораздо более политически правильно, чем возиться с амбициями армян и их претензиями на чужие территории. Так, звонок пропал, отвечаем на следующий. Слушаем
вас.
Добрый день. Здрасте.
Здравствуйте. Все давно знают, и даже эксперты, и просто военные люди, о том, что дальнобойные ракеты западного производства наводятся по спутнику или по координатам, выдаваемым «Рипером», так называемым беспилотником. Почему вдруг беспилотник, который баражирует в Черном море в небольшом расстоянии от Крыма, таким образом, хотя явно он баражирует там с целью наведения ракет, нашими силами не сбивается или хотя бы там как-то пугается, глушится, ну, короче говоря, с ним ничего не делается.
Спасибо. Почему не делается? Потому что летает он в международных водах, причем летают они в южной части Черного моря, поближе к Турции. А вот международные воды, с точки зрения международного права, сбитие такого самолета – это акт агрессии, в данном случае против Соединенных Штатов. Россия пока не готова совершать прямые акты агрессии против американской армии. Следующий звонок.
Здравствуйте, Алексей Крылатко. Вот недавно было заявление, победивший, да, практически, на выборах Европарламента с большой вероятностью партии Марин Ле Пен, да, которая сейчас будет перевыборы во Франции, то есть у них достаточно серьезные рейтинги, чтобы практически...
Ну, это далеко, я скажу сразу, далеко не факт, что она победит. Это, в общем, их противники не дремлют, и понятно, что они концентрируют все возможные силы для того, чтобы Марин Ле Пен не победила. Так что давайте дождемся результатов.
Да, но у меня вопрос в другом. А даже если она победит, сейчас же было заявление лидера партии, не она же лидер партии, это молодой какой-то
27-летний. Да, Барделла его зовут.
Да. Он же заявил, что Франция должна и продолжать, и поддерживать полностью Украину. То есть это опять ничего не поменяется. Я просто напомню, что когда Мелани приходила в Италии, да, там тоже она антивоенной риторикой, достаточно миролюбивой. Но как только пришла к власти, все осталось все на своих местах. То есть сразу все объяснили.
Спасибо. Значит, история следующая. Общественное мнение Франции настроено за Украину против России. Если сейчас этот господин Барделла заявит, что он за Россию против Украины, это значит, он потеряет голоса. Чтобы получить голоса, он должен быть вот в тренде общественного мнения. Как они поведут себя в реальности после победы, если победа состоится, посмотрим. Пока, в общем, 50 на 50. Следующий звонок. Слушаем вас.
Добрый день. Я поправить ситуацию. Что получается? Что американцы имеют право в нарушении международных норм и правил поставлять летальное оружие для уничтожения России. Причем это явно заявляет, что мы поставляем оружие для уничтожения населения и объектов на территории России. А мы при этом соблюдаем некие международные права, по которым не имеем права на сбивать пилотники, которые...
Да, спасибо за вопрос. Вопрос понятен. Почему мы, американцы, не поставляют оружие для уничтожения мирного населения? Это во-первых. Во-вторых, американцы считают, что они находятся в рамках международного права. Да, действительно, они поставляют, значит, данные для наведения. Но в данном случае, в общем, все эти формальности международного права, это вопрос 25-й, и вообще по большому делу, к делу не относится. Но вопрос в акте прямого столкновения с американской армией, который бы мы имели, если бы мы сбили этот беспилотник. А вот на прямую конфронтацию с Америкой Россия пока не готова идти, даже в условиях того, что те поставляют оружие и средства наведения. Так, следующий звонок. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Вот у меня вопрос. Кто выделяет деньги у нас? Вот Илья Авербух на свои выступления получил 36 миллионов рублей, которые это шоу будет идти в Сочи, там месяц целый, с июля по август. Плющенко получил 32 миллиона рублей, чтобы показывать Щелкунчик там осенью, зимой 24 года. Навка получала миллионы.
Да. Спасибо. Но есть вопрос.
Так, кто выделяет? Почему у нас капитализм, бери кредит и работай, а у них социализм? Расскажите.
Ну, во-первых, есть программы, государственные программы поддержки всякого рода культурных инициатив. Министерство культуры оттуда из фондов, из своих, если оно считает те или иные инициативы значимыми, выдает определенные гранты. Это касается не только выступлений фигуристов, это касается там выставок, музеев, чего хотите. Насчет того, получают ли они деньги, финансирование, государственное финансирование, не знаю, вот врать не буду, не готов говорить. А так бизнес, да, берет кредиты в банке. В принципе, вот эти ледовые шоу могут тоже брать кредиты в банке. Почему им дают, если дают деньги из бюджета, сказать не могу, не знаю. Следующий вопрос.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, да.
Алексей, скажите, как социолог, вот какой будет Украина после завершения ВСО? Ну, то есть, ликвидируется ли проблема между нами, будет ли она дружным государством для России? И как будет выполняться демилитаризация и денацификация в Украине после завершения ВСО?
Спасибо. Как будет выглядеть Украина? Ну, во-первых, вот единственное, что я знаю про будущее Украины, то, что он будет безлюдный. Народ оттуда уедет, это понятно, и уехал бы сейчас, если бы не были закрыты границы. Будет ли она враждебна по отношению к России? Да, будет враждебна, это совершенно однозначно. Вопрос состоит в том, какие территории отойдут к России по итогам этого конфликта. Если, да, вот это главный вопрос. То, что это будет слабое государство, милитаризованное, враждебное по отношению к России, да, в этом я практически не сомневаюсь. Следующий вопрос. Да.
Добрый день, меня Денис зовут.
Здрасте.
Ну, да. Я, например, не вижу проблем сбить тот же, например, американский разведчик. Например, непонятные силы Абхазии его могут сбить. Это же не прямая конфронтация между Россией и США. Это, например, конфронтация между Америкой и непризнанной территорией некой Абхазии.
Завести хуситов в Черном море. Да, я понял вашу идею.
Да. Или, например, наркокартели с Мексики получат там дальнобольные ракеты и начинают шарахать по Техасу. Ну, почему бы нет? Только другое дело, что я боюсь, что это все не делается по причине того, что через Суджу качается каждый день 40 миллионов кубометров газа.
Алло? Да, я слушаю вас.
Да. И почему-то у нас эту тему очень не любят педалировать, что, например, тот же «Газпром» и тот же «Транснефть» ежемесячно оплачивают Укрэйрейху деньги за прокачку. Но, однако, каких-то блогеров мы судим за поддержку ВСУ.
Я понял, спасибо. Значит, почему мы не ведем вот такие подрывные действия против Соединенных Штатов? Ну, мы не знаем, какие действия предпринимает Россия против там вот интересов Соединенных Штатов по всему миру. Вот так в лоб там типа нанять хуситов в Черном море, перевести их, да, из Красного моря в Черное, ну, извините, это слишком топорно и слишком все шито белыми нитками. Вот я думаю, что в силу как бы слишком очевидного характера это не предпринимается. Нужны более скрытые, более тонкие, непрямые действия. Что конкретно делает российское правительство, сказать не могу, потому что не знаю. Наверное, что-то делает. Следующий звонок. Да, слушаем. Алло.
Петр, Москва.
Вас плохо слышно.
Вы знаете, я вот все жду момента, когда в один определенный период, да, в европейский порт зайдет газовоз, и в него из американского оружия какого-нибудь прилетит маленькая ракета.
Кровожадные. Сколько у нас кровожадных людей, готовых убивать, взрывать?
Да нет, это может быть, это не из России, да.
Да, и не из России это прилетит. Ну, ребята, это все слишком топорно, и все это писано, шито белыми нитками. Ну, понятно, что это акт войны. Россия не хочет таких действий, потому что это будет расцениваться как акт войны, агрессия России на территории Европейского Союза. Я думаю, что российские власти, ну, стараются действовать более тонко и более скрыто, да? Ну, вот там где-то происходят диверсии, где-то там заводы горят, никто ничего найти не может, следов нет. Ну, вот, наверное, как-то так надо действовать. Следующий звонок. Слушаем вас.
Здравствуйте. Роман, Москва. Алексей, а подскажите, вот как происходит процесс вообще распознавания, кто вот сбил беспилотник? Вот мы берем, сбиваем ракетами этот беспилотник, чтобы его на Черном море.
Еще один убийца беспилотников. Вы можете говорить все, что угодно, но история эта мониторится из космоса. Есть эти самые радары, которые полностью просматривают Черное море. Откуда вылетела ракета, это будет известно через 5 минут. Вот, звонки кончились, а отвечу в оставшееся время. Там остались вопросы, которые у меня были, на которые я не успел ответить. Там про энергетику Украины, а вот звонок появился. Ладно, тогда на вопросы, которые не успел ответить, отвечу в Телеграме. Мы вас слушаем.
Да, третий раз. Здороваюсь с вами, Сергей. Я все-таки постараюсь. Америка, ну не только Америка, англосаксы намеренно провоцируют Россию, поставляя дальнобойное оружие и обстреливая объекты на российской территории. Это делает, это провокация, чистой воды провокация. И они смотрят, как Россия ответит. А Россия не отвечает. Значит, что? Значит, можно увеличивать и дальше продолжать увеличивать провокации. Тем более Риппер уже сбивали.
Да, спасибо. Известно. Спасибо, понятно. Значит, насчет отвечать на провокации. Я об этом сказал в начале нашей передачи, что это большая ошибка России, что мы не назначали цену за враждебные шаги Соединенных Штатов. Когда вот начинался украинский конфликт, американцы обозначили цену. Если вы вводите войска на Украину, мы вводим тотальные санкции, которые обрушивают вашу экономику. Мы ввели войска на Украину, они ввели санкции, которые, ну, не сказать, чтобы обрушить экономику, но сильно ей повредили. Вот это как раз элементы стратегии игр. А то, что мы не назначили цену за вот шаги враждебной стороны, это большая ошибка. Сейчас Россия пытается эту наверстать и исправить. Следующий звонок.
Алло.
Да, слушаем.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы мне поправьте, если что. Военные расходы в бюджете сейчас составляют в районе 8%. По-вашему, у нас какой есть запас прочности и насколько сильно мы можем еще расширить наши военные расходы? Спасибо.
Я думаю, что это не 8, а меньше. Но Путин называл цифру 6. Вот. Я думаю, что на пару лет России хватит возможностей для наращивания бюджетных расходов в части обороны. Что будет дальше, посмотрим. Но тут, смотрите, главный ведь как бы эффект, негативный эффект от больших военных расходов – это инфляция. Вливание денег и, в общем, обесценивание этих денег – это вот негативная сторона бюджетного финансирования. Пока что инфляция держится в каких-то более-менее разумных пределах. У нас там инфляция по итогам года будет 9%. Ну, вот где-то так. То есть пока это не катастрофически и не наносит такого разрушительного характера для экономики. Поэтому я считаю, что резерв, определенный резерв для дальнейшего финансирования военных расходов в России еще есть. Вот, вопрос поступил. Существует суждение, что затраты России на удары по энергетике приносят меньший эффект, чем сама расходы на удары. Нет, это не так. Стоимость украинской энергетики, вложение Советского Союза в украинскую энергетику вот послевоенное время составили около 400 миллиардов долларов. А ее разрушение, ну, соответственно, для того, чтобы восстановить эту энергетику, надо там 200-300 миллиардов. Вот, понятно, что российские вложения в разрушение энергетики меньше, чем эффект от вот, собственно, ударов. Ну и последний вопрос, короткий. Какой будут территории, вот, новые присоединенные территории после окончания военных действий? Боюсь, что промышленности там не будет, там останется сельское хозяйство, транспорт, а основную массу людей оттуда придется переселять вот на коренные старые территории России. Время закончилось. До встречи через 2 недели. Всем спасибо.